Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях, священник Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения, добрый день, друзья.
И говорить мы сегодня будем об очень осенней теме, об унынии. Унылая пора, очарование и так далее. У нас уже и холодает, и пасмурно, и солнышко меньше, поэтому я думаю, что эта тема для многих людей именно осенью как-то обостряется. Отец Алексей, вот уныние – это только у неверующих людей бывает, или верующие люди тоже этому подвержены?
Примерно то же самое, что уныние не только это осенняя вещь, но для многих людей уныние больше связано с весной, а для некоторых – с летом. А есть, ну, мне кажется, их меньшинство, но, наверное, для тех, которые очень сильно с зимой. Так вот и уныние, оно касается всех, в том числе и людей верующих.
Ну, наверное, разные причины,
да? И монахов,
а? Наверное, разные причины бывают. Вот у верующих, у неверующих людей причины, наверное, разные. Или человек просто не видит, вот верующий видит истинную причину, может видеть, по крайней мере, а неверующий ее не видит.
Думаю, причины одинаковые должны быть, все люди.
Ну, вот в словарях, если посмотреть слово «уныние» вот в таком светском истолковании, то это скорее толкуется как психическое состояние человека, вот его сниженный такой эмоциональный настрой. Да, вот унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения. Это вот удали. А в православии уныние прежде всего считается грехом, причем в некоторых источниках даже смертным грехом. Насколько это?
Ну да, некоторые проявления уныния, несомненно, не оставляют, как бы это выразиться, надежды-то на спасение. Ну, в том смысле, что если человек в этом будет оставаться. Мне думается, тут вот прямо противопоставлять то, что удаля написано, или в словаре с том, что, допустим, как это понимают христиане, ну, уныние как грех, да? Вряд ли возможно, потому что удаля описывается внешние какие-то проявления, да, как оно выглядит. Оно не так, так, кстати, может выглядеть, да, но мы привыкли к слову, что унывает человек таким-то образом. Вот. А мы пытаемся посмотреть на сущность этого явления. Если, конечно, мы сейчас за скобки все-таки вынесем какие-то психиатрические, так сказать, составляющие, а посмотрим вот то, что вот есть, скажем так, прямо человек абсолютно зависит, то и Даль здесь прав. В общем, нашим и вашим всем сестрам потеряли.
Психическое состояние – это прежде всего имеется в виду как диагноз, то есть депрессия.
Сейчас я понимаю,
люди,
да.
Люди часто любят говорить, у меня депрессия, хотя на самом деле, скорее всего, у человека именно уныние, а не депрессия.
Я боюсь, что это что-то похожее на наркоманию. С одной стороны, это вроде бы как болезнь, с другой стороны, это и не вполне болезнь.
Ну, то есть страсть.
Конечно.
То, что называется страстью. А вот, да, наверное, для многих людей будет непривычно вот такое истолкование уныния, такой термин «страсть», потому что страсть для нас – это, ну, нечто немножечко другое, что-то вот…
Нет, ну, понятно, что мы привыкли к слову «страсть», ну, во всяком случае, зачастую страсть – это значит что-то такое эмоциональное, горячее, яркое.
Да-да-да, именно горячее, яркое, а вот уныние – это что-то такое совсем…
Понятно, что, ну… Ну
холодная,
да,
то есть,
значит, страстная там любовь там и тому подобное. Вот, но в словаре, который мы находим в нравственном словаре, даже я не боюсь слова аскетическом, слово страсть обозначает страдание. Ну, собственно говоря, это и не только нравственный словарь. То есть, если мы посмотрим на корни этих слов, да, это страдание. А что страдает от человека от неразделенной любви или, наоборот, слишком, как ему кажется, так скажем, слишком глубокой, да, что он страдает от того, что он не знает, куда податься, а вот, в общем, большой разницы нету, ну, другое дело, что модус страдания, конечно, разный, ну и все, собственно говоря, все. Вот.
Ну, лекарства от уныния, наверное, люди выбирают себе очень разные, в зависимости от мировоззрения, темперамента там, и так далее. А что может быть вот подходящим лекарством от этой болезни?
Есть такая группа, значит, и у них такая песня есть, «Разбежавшись, прыгни со скалы».
То есть это единственное средство от уныния, как
ну,
гильотина от головной
боли? Некоторые люди это средство используют.
Ну, к сожалению, но вот, это как бы крайнее средство,
как вариант,
которое,
да,
как раз-таки приводит.
Проблема просто в том, что есть средства, которые лечат, а есть средства, которые решают проблему, несомненно, кардинально, вот, но, ну, неверно. Тем более, что, кстати, это не решение, как, в общем-то, считает христианин.
Вы о самоубийстве говорите.
Ну, не только о самоубийстве речь идет о некоторых заменителях, скажем так, самоубийства. Другое дело, что, может быть, я сейчас резко выражаюсь, но временами, например, так сказать, но об экстремальности какой-то абсолютно ненужной. То есть, когда человек как-то так, видимо, но хочет это... почувствовать адреналина, так сказать, и
но это называют такое. Как раз вот таким скрытым видом самоубийства. То есть у человека это вот внутри сидит, он, может, даже не осознает. Вот экстремальные виды спорта, да, стремление куда-то вот подвергать себе опасности какой-то.
Ну да. Здесь, может быть, уже несколько, так сказать, но не будешь сразу же говорить, что это вот прямо вот оно, самоубийство. Это все-таки не так, человек, наоборот, он дергает кольцо, или там сейчас дергает, да, у парашюта, значит, в 100 метрах от земли, именно вот так вот, да, он все-таки тормозит, когда надо, на своем великолепном байке, там, или на чем он там ездит, вот он старается живой выползти, там, из каких-нибудь, там, не знаю, развалин своего автомобиля, довольный с тем, что так получилось, все так, но вопросы, конечно, возникают. А о средствах, ну, то есть есть средства, которые глушат симптомы, так, думаю я, да?
Например, давайте конкретизировать.
Ну, вот тоже то, что я перечислил. Вот, наверное, сюда, ну, что сюда может войти?
Ну, что может глушить симптомы? Например, развлечения какие-то,
ну, да? То есть ты сегодня общение, поехал в Египет, значит, завтра в Таиланд, там, послезавтра еще куда-нибудь.
Ну, это если позволяют средства.
Есть эконом-варианты, правильно?
Ну, например, куда-нибудь пойти в ночной клуб, да? Или это не эконом-вариант?
Ну, я не знаю, я в ночных клубах не бывал, вот. Но по сравнению с Калифорнией...
Я тоже не бывала, но я так представляю. По сравнению
с Калифорнией,
что
явно
может быть?
По сравнению с Калифорнией, наверное, да.
Ну, вы знаете, кстати, вот когда человек еще стремится как-то избавиться от уныния, это, наверное, он еще не потерян для общества, потому что он, по крайней мере, понимает, что от него надо избавляться. Так, когда человек уже лежит вот носом к стенке, как говорится, не хочет ни с кем разговаривать, общаться, погружается вот в это свое уныние, наверное, это вариант гораздо хуже.
Не знаю, сложный вопрос, Ксения. Я не готов так вот утверждать. Мне думается, что временами, так сказать, с зверем надо, ну, все-таки как-то столкнуться нос к носу.
Ну, то есть лучше погрузиться туда. До конца тогда оттолкнуться от дна и...
Я не говорю, что лучше погрузиться, тут уже разные люди бывают. Но когда человек сознает, что с ним происходит, это больнее, наверное. Ну, тяжелее, что называется. И, ну, опять же, ты, если знаешь и ничего не делаешь, да, ты, мы можем вспомнить Священное Писание, ты будешь бит больше, чем все остальные, которые ничего не знали. Вот, наверное. Ну, другое дело, что часто бывает так, что человек понимает, что вот он в унынии, тому подобное, с этим не борется. Никаких средств, так сказать, он,
ну, вот,
не,
я говорю, не хуже, да, ли это? То есть, вот мы говорим о плохих средствах, да, но, может быть, лучше хотя бы плохие средства, чем никаких вообще. Так ведь до самоубийства действительно человек может дойти.
Ну, это тоже средство ведь. Ну, вот, еще раз говорю, негодные средства, в конце концов, одни из них более негодны, другие из них, в общем-то, если их правильно применять, наверное, могут подойти. Другое дело, что если мы какую-то передозировку проведем, ну, океана, допустим, да, то тоже будет не очень здорово. То есть здесь нету, мне кажется, вот так вот, только так, а не иначе. И если человек действительно на диванчике лежит, повернувшись в спинку, вот, то либо, так сказать, в нем, я же не знаю, что внутри человека то происходит, либо он внутри себя это дело перебарывает каким-то образом, либо он уже действительно, так сказать, гоняет по своим мозгам одну мысль, что вот надо все это делать, да, закончить это надо все, и сам себя жалеет изо всех сил, или уже не жалеет.
А вот, кстати, уныние может быть формой такого, может быть, самоуслаждения даже? Какой я бедный, какой я несчастный.
Угу. Ну, вполне, конечно. Вне всяких сомнений, почему нет?
Ну, для верующего человека все-таки, если он видит в себе или в своих близких признаки уныния, как эту проблему решать? Вот есть такая рекомендация, что верующий человек только исключительно вот молитвой и постом может справляться с такими состояниями. То есть вот если уныние, значит, чаще надо ходить в храм, больше надо молиться и как бы усилить вот аскетизм какой-то и так далее. Насколько такие рекомендации правильны? Или все-таки нужно комплексно как-то эту проблему решать?
А что значит комплексно? Уточните, пожалуйста, Ксения.
Комплексно – это значит не только духовные средства, но и обычные, житейские, о которых мы уже говорили. То есть в меру развлечения, в меру общения и
мне,
так далее.
Мне думается так, что, видите, не всякий… Вот я так иногда думаю, ох, кто-нибудь или я, ну да, в нашем случае я же тут, то вот в данной конкретной ситуации думаю, ой, а вот что я здесь делаю в звукозаписывающейся этой самой студии? Тут компьютеры стоят какие-то, вентиляторы. Ах, если бы мне попасть в какую-нибудь келью, где меня никто бы не трогал, я бы мог денно и ночно, там рядом храм, значит, где бы я мог денно и ночно молиться, и как было бы это хорошо. Ну, такой вариант, уеду в деревню, так сказать, и буду на земле. Вот временами, подозреваю я, некоторым людям Господь дает возможность, то есть, уехать в деревню там, или в нашем случае попасть в уединенную келью, и выясняется, что не совсем у человека получается вот именно вот так вот спокойно и радостно молиться, радуясь тому, что ты и храм есть рядом, куда ты можешь легко прийти, и никто тебе вообще никогда ничего не помешает абсолютно. То есть не хватает у человека такой вот, ну, широты или, не знаю, глубины, наверное, души. Вот, и поэтому я не знаю почему, мне думается, чтобы, так сказать, человек немножко понимал, что его вот это вот, его благостные вот эти мечты насчет того, что да я вот, если бы мне никто не мешал, об этом же речь-то идет. Я бы так и молился бы, и все бы, а вот у меня там всякие разные необходимые дела, которые должен делать. Вот человека от этой, не знаю, тщеславия, гордости ли, Господь некоторым образом избавляет, вразумляя. Вот, и в течение времени, ну вот в течение того времени, в котором здесь и сейчас я нахожусь, ну на работе, например, да, там какие-то у меня обязанности есть и так далее, понятно, что в том-то как раз и вопрос, что наполнить, или даже не наполнить, это уж тоже будет слишком такое важное слово, хотя бы пунктиром прочертить молитвой вот все те дела, которые человек делает. Те же самые дела, те же самые скучные дела, как ему опять же кажется. Те же самые дела, которые, вот, кажется, ну, они такие выматывающие и тому подобное. Это один момент. Если же говорить о каких-то душевных, еще раз говорю, средствах, будь то путешествие, будь то чтение книги, допустим, да, какой-то, то это вполне, наверное, можно использовать. Другое дело, что если человек, как слово такое, у него пристрастие, вот еще, да, один момент, к этому всему, то понятно, что это тут мы опять утыкаемся в ту же самую стенку, только по-другому называющуюся. Я ответил на вопрос?
Не совсем. Я хочу все-таки понять, насколько верующему человеку позволительно, в какой степени, вы говорите, чтобы не было пристрастия. Ну, угу. Как это определить? Вот если человек для того, чтобы избавиться от уныния, что он себе может позволить, предположим, да? Ну, купил там мороженое себе, да? Угу. Уже не аскетический поступок. Сходил в кино на развлекательный фильм.
Но не всякий не аскетический поступок тем самым является грехом, правильно?
Нет, я не говорю грехом, я говорю, в какой степени. Ну, вот сходите на развлекательный фильм, сходить куда-нибудь на концерт, там, сходить в гости и так далее. Вот в качестве именно лекарства от уныния вот такие средства подходят, кроме молитвы?
В качестве лекарства? Нет, в качестве поддержки.
Поддерживающая терапия.
Да, возможно. Сказать, да? Хотя, еще раз говорю, что тут это обоюдоострое оружие. Ты пошел, допустим, на какой-то фильм, пошел в гости и в результате вышел оттуда еще более разбитым.
Ну а как тогда? Да только молиться, вот я и спрашиваю изначально, вот этот вопрос решать только исключительно аскетическими духовными средствами, и больше никак.
Я бы хотел сказать, что да, но я уже сказал, что если человек, так сказать, это начнет делать, часто у него получится совсем не то.
Есть же люди, которые даже от чтения духовной литературы могут в уныние впадать, от чтения определенных святых отцов можно
впасть
в уныние.
Есть люди, которые от чтения Евангелия могут впадать в уныние.
Безусловно.
И вообще от жизни.
Есть люди, которые могут вообще от христианского вероучения впасть в уныние.
Несомненно, да.
Сказать, как так? Мы даже не знаем, спасемся мы или нет. Вот как вообще жить и радоваться жизни, когда я не знаю, вот со мной завтра что случится, я даже не знаю, куда я попаду, в ад или в рай.
Ну, да.
И где будут мои родственники и так далее. Человек вот впечатлительный может от этого в уныние впасть.
Может впасть, несомненно.
Я просто вспоминаю, что бывают ситуации, когда людям, предположим, впавшим в уныние, людям верующим, церковным, советуют на время даже прекратить читать духовную литературу и почитать там, не знаю, детскую какую-нибудь книжку, вроде Винни-Пуха.
Я понимаю, да, о чем вы говорите. Мне кажется, мне такой на ум пришел, не знаю, образ у меня следующий. Вот есть шарик, так он... Шарик зачем нужен? Чтобы его надуть и было весело. Ну, как я с детской с точки зрения рассуждаю. Не надутый шарик, он, конечно, греет душу, но как-то вот он еще не исполнил свое предназначение. Так вот, если наши попытки прочитать книгу то, и там еще что-то, они не будут поддержаны молитвой, это вот как с, не знаю, как с ненадутым шариком или с лопнувшим шариком. Вот что-то в таком роде. Я понимаю, что, конечно, сравнение немножко такое. Ну, я с потолка вот только что взял, шариков здесь нету, ну, почему-то я вспомнил. Вот. То есть... Об этом я говорю, что если человек молиться не будет, то сколько ни развлекайся, ничего не будет. Рано или поздно он все равно придется либо молиться, либо нет. И если он будет избирать только то или только другое, то он зачастую
может... Не запутались совсем. Я же вам вопрос задавала конкретный. Может ли верующий человек, кроме молитвы, использовать что-то другое? Я же не говорил или одно, или другое. Я говорил одно плюс к другу.
Ну вот даже мы в Типиконе читаем, значит, такое... Известна многим вещь, что значит, после какой-то там тяжелой, ну, длинной, скажем так, службы, праздничной, братья полагается некое утешение, вот, которое состоит в том, что они там могут либо там, по-моему, на час больше поспать, например, или более разнообразном монашеском столе и так далее.
По-моему, утешение на языке икона – это небольшое количество вина, нет?
Ну, это и то, и другое может быть, но именно как раз вот некое... ослабление, так сказать, напряжение, скажем так, духовного. Все-таки это так. В этом смысле, так сказать, другое дело, что, опять же, мы, как ни крути, но мы сталкиваемся с проблемой меры. В Типиконе, кстати, тоже про это написано, насчет меры.
Да, про меры. А вот скажите мне, пожалуйста, когда нужно бить тревогу в отношении себя или близкого человека, если ты видишь признаки уныния в себе или в близком человеке, ну, вроде бы вот они... кажутся не, ну, какими-то сезонными, да, что вроде бы период такой просто. Но вдруг ты видишь, что они усугубляются и усугубляются, а может быть, тут нужно вообще или самому к врачу, или человека к врачу вести? То вообще есть такая вот мера, когда уже вот эта вот грусть-печаль переходит во что-то клиническое, когда мало уже духовных мер, нужно к врачу, может быть, идти, к психотерапевту.
Ну, насколько Ксения, это вопрос явно не ко мне, а к психотерапевту.
Ну, к вам же приходят люди с этими проблемами, и вам же нужно решить или человеком заниматься самостоятельно и лечить его, что называется, церковными средствами, либо послать к врачу. Вы же должны видеть какую-то вот грань.
Но если видно, что у человека развивается психическое заболевание, то есть по моим, так сказать, скромным, возможно, как выразиться, скромным познаниям, то очевидно, что надо лечиться и все. А вот другое дело, что такому человеку, ну, болящему имеется в виду, духовное упражнение необходимо. А насчет того, как определить, я боюсь вас разочаровать, Ксения. Вот, мне кажется, общего правила какого-то нет, посмотреть на человека, позаниматься с ним.
Вот, позаниматься чем?
Значит, побеседовать, значит, посмотреть, как он вообще веру понимает православную, как он понимает, что такое покаяние. В этом еще могут быть проблемы.
А вам приходилось встречаться вот в своей пасторской практике с унынием именно от неправильного понимания каких-то моментов в христианстве? Ну, скажем так, вот ваша тема катехизация, да? Уныние от того, что вовремя, когда человек в храм пришел, вот он не получил вот этой вот правильного представления о вере, не получил необходимой катехизации. Крестился, пришел в храм и самостоятельно своими шагами стал двигаться. В результате периоды уныния какого-то наступают. Именно от неправильных каких-то представлений.
Ну да, то есть человек что-то неправильно представляет, и от этого у него какие-то... То есть он Бога как представляет исключительно как того, который следит и все подсчитывает в таком образе. Либо представляет беса всемогущими. Ну или весьма могущественными, значительно более могущественными, чем ангелы там или так далее. Ну, на практике это у него получается.
Ну, в чем это может проявляться?
Человек плачет там, где не нужно. Человек ревет, но слезы его, они никчемные оказываются. Он кается, но это покаяние, ну, такое, Ну, не знаю даже, как сказать.
Невротическое.
Какое?
Невротическое какое-то.
Оно несколько истерическое, и это бы ладно еще. Вот, но оно никак вообще не обновляет человека.
Мне встречались случаи, например, вот именно, я бы сказала, невротического такого раскаяния у людей, даже приступов, потому что, ну вот, например, если почитать некоторые посты вот на форуме Андрея Кураева в миссионерском портале, там очень часто приходят люди вот новоначальные и задают вопросы вот уже людям, которые давно в церкви. Mm-hmm. Вопросы иногда бывают или священникам, или вот уже опытным людям, очень странные. То есть человек описывает какую-то свою ситуацию, она кажется полным пустяком вот так со стороны. Человек начинает спрашивать, это грех или не грех, а вот я согрешил или не согрешил. Например, там, не знаю, там на одежде заметил там узор в виде креста, а я в эту одежду, оказывается, давно ношу, так вот это грех или не грех. Человеку беспрерывно каждую секунду включается вот этот тест-контроль в голове. Вот то, что я в данную секунду вот ногой переступил влево, а не вправо, это грех или не грех?
Угу.
Вот такое состояние, оно насколько тревожным является? Или это необходимая какая-то ступень, опять же, которую надо просто пройти, пережить?
Ну, это тревожное состояние, потому как дело тут не в том, ведь, к сожалению, конечно, что человек по-настоящему не хочет согрешать. Он хочет не согрешать и быть спокойненьким таким. Ну, вот, чтобы ему кто-то сказал, что вот все нормально здесь, вот здесь хорошо, а сам не хочет по-настоящему подумать. Вот. Это первое, наверное. А еще что здесь можно заметить? Перемывание вот этих вот обыкновенно часто, ну, не знаю, не всегда, но значительная часть таких вещей, переживаний часто скрадывает по-настоящей духовной проблемы. Они, с одной стороны, вот это вот мелкие вот эти переживания, они показывают, во-первых, могут показывать, что человек ну, как-то неправильно смотрит на дело борьбы со страстями. А с другой стороны, вот эти вот мелкие вещи, они легко заменяют, собственно, покаяние. А настоящие проблемы при этом, настоящие страсти, ну, которые вот реально действуют в человеке, они преспокойно в нем пребывают. И это достаточно хорошо бывает заметно, если попытаться переключить внимание такого человека на что-нибудь другое, попытаться это сделать. То есть отвлечь его от узоров на платье, допустим, к проблеме того, что он вообще-то не знает символа веры. И он может обидеться, сказать, как так, вот что такое и тому подобное. Ну, такая подмена происходит. Как слезы могут быть подменой покаяния, ну так вот и здесь вот такая какая-то ситуация выходит. Значит, как обязательное заклинание о том, что я, значит, самый последний в мире человечишка, так сказать, не является доказательством того, что человек кается, потому что сейчас он сказал, что он самый последний в мире человечишка, и узор он у него греховный на платье, а через две минуты он, так сказать, начинает поучать и возмущаться. То есть, я так понимаю, что если ты самый последний в мире человечишка, да, то ты должен молчать и слушать. Молчать и слушать, вот стоять вот так вот и вообще вот внимать, что называется. Так же не бывает. Вот отсюда это происходит. Ну, я думаю, что здесь проблемы с вероучением, несомненно, тоже присутствуют.
Вот, допустим, вы собственные свои практики используете. Вот уныние. У вас у самого когда-то бывало уныние?
Сплошь и рядом.
И какими способами справляетесь?
Я подозреваю, что у меня больше уныния, чем у других людей, потому что я обременен всякими образованиями. Это подозреваю
это
я.
Это взаимосвязанные, да?
Конечно, да, несомненно.
Но это с чем связано больше? Со склонностью всех интеллектуальных, интеллигентных людей к рефлексии,
да,
к постоянному отслеживанию
да.
всех поступков?
Я думаю, с этим, конечно же. Ну, во-первых, у меня есть ряд книг, которые я знаю, значит. Ну, не то чтобы они меня вводят из этого состояния. Ну, и даже не во-первых, кстати. Просто вот я сейчас вспоминаю, что вспоминается. Ряд книг, которые я, ну, скажем, перечитываю или временами читаю.
Например?
Аркадий Тимофеевич Аверченко. У меня всяких сомнений.
Юмористические рассказы.
Не юмористические не рассказы. У него, во-первых, временами рассказы крайне не юмористические, а весьма сардонические. Вот, а временами и... Да, можно и так сказать. А вот. Ну что, я даже, так сказать, не соображу так сразу. Я люблю очень Толкина, конечно же. Это, это, наверное, чисто историческое. Но другое дело, что другой человек, наверное, народ возьмет того же там Аверченко и Толкина, начнет читать, и в тем больше уныние впадет.
Ну, тут, естественно, получается, ну, вот, что у каждого человека это должны быть свои какие-то,
конечно,
средства,
да,
собственные.
Значит, мне, как ни крути, так сказать, ну, хоть какая-то душевная поддержка всегда, если вдруг я наталкиваюсь на какую-то очень интересную, серьезную при этом, а книгу, которую раньше не читал, и которую мне жалко дочитывать. Такое тоже бывает. То есть не обязательно эта книга должна быть очень радостной, но наоборот, часто эта книга вполне такая очень, как это выразится, расстраивающая. Ну, хорошим в этом смысле примером является, конечно, «Исповедь блаженного Августина». То есть книга такая, ну, не сказать, чтобы уж сильно веселая, вот, но не располагающая к тому, чтобы так уж прямо радоваться изо всех сил. Хотя, с другой стороны, там этот заряд, несомненно, присутствует все-таки. Вот, такого рода книга. Ну, и много еще чего можно назвать. Вот. Ну, для других людей что-то другое, может быть. Я тут, поскольку я с самого начала такой достаточно книжный человек, поэтому я, в общем, и беру те средства, которые я что-то, хоть что-то в этом понимаю. Умел бы я сараи строить, там, не знаю, туалеты там или еще что-нибудь, я, наверное, этим занимался бы. Я серьезно говорю. Вот, но я этого не очень умею, да и негде, как бы сказать. Да и я к этому как-то не особо не приспособлен. Вот, потом я также заметил, что несомненным и естественным и правильным способом борьбы с унынием является, значит, работа.
Вот. То есть занятость, да?
Ну, конечно,
отсутствие,
да.
Отсутствие праздности. Это, кстати, по-моему, в монашеской литературе
тоже везде всяких сомнений, конечно, да? же. То есть это, если, так сказать, этого не будет, то все остальное, ну, как бы выразится, ну, коту под хвост.
Ну, собственно,
называется.
У Ефрема Сирина ведь в молитве через запятую идет, да? Дух праздности, уныние, то есть одно как-то
ну, да,
связано,
да, конечно,
с другим.
Же, конечно же. Понятно, что я начал с книги, потому что это более приятно. Все-таки, я признаюсь, более приятно, чем работать там, трудиться. Ну, вот. Как-то так, наверное. Много говорилось про храм. Ну, действительно, как ни крути, но каким-то таким фундаментальным основанием. А фундамент, знаете, не всегда ведь чувствуется. Так ведь является, конечно, Евхаристия. Исповедь, причастие и так далее. Вот. Ну, и опять же, как ни крути, но речь идет о том, что вот в толще вот этих работ, чтения книги, т.д. и т.п. необходимо кратко молиться Богу. Ну, и потому что во время работы там длинно ты молиться не будешь, а кратко будешь. Вот это крайне важная штука, потому что, не знаю, хоть будильник себе заводи, так сказать, чтобы это вспоминать. Это важно очень.
Наверное, антонимом уныния является умение ощущать радость в жизни, да, жизнерадостность какая-то. А вот насколько жизнерадостность обязательное качество для христианина? Или христианин может быть и вечно унылым ходить, и никак это не будет ему противоречить его вере?
Ну, вере ничего не может противоречить, потому что как, что ей может противоречить? Кто может противостать веры? Вот. Насчет жизнерадостности я бы не сказал бы, потому как это такой термин очень расплывчатый, то бывают некоторые жизнелюбые, жизнерадостности, с которыми, пообщавшись, так сказать, еще больше человек впадет в уныние. Тоже молодым стрекозлом по жизни, в общем, не надо ходить, наверное, думаю я. Но, во всяком случае, мне когда говорят про жизнерадостность, может быть, я такой уже злобный человек, но мне при этом на ум, по крайней мере, в нашем контексте разговора нашего проныне, в нам входят молодящиеся старички и старушки, на которых неловко смотреть временами. Вот. Не думается, что это хорошо.
Ну, по-моему, молодящийся старичок или старушка – это лучше, чем унылая и злобная старуха, которая гоняет девушек в коротких юбках из храма и ненавидит их только потому, что она сама уже в такой юбке ходить не может.
Да, одно другого стоит, подозреваю я. Ну, понятно, что…
Две крайности.
В некоторых ситуациях, знаете, легче перенести такую злобную старушенцию или злобного, допустим, себя – все-таки, да, чем вот такого.
Не знаю, жизнерадостными людьми ведь и общаться легче. Они ведь и сами не унывают, и
другим
на других не навевают уныние. Вот.
Все-таки я бы не счел, что уныние это антоним жизнерадостности. Мне ближе, мне кажется, более...
Хорошо, просто радость. Просто умение радоваться, не обязательно вот то, о чем вы говорили, то есть такая вот пустенькая жизнерадостность, легкомысленная. Я имею в виду глубинная какую-то способность радоваться жизни и осознавать, что да, Бог есть, значит, надо радоваться.
Ну, как у Вудхауза, да, там постоянно это поминает, все хорошо, и Бог в небесах.
Да? Или вот книжка такая замечательная есть для детей у Дмитрия Быкова и Ирины Лукьяновой о зверьках и зверюшах. И вот там эти замечательные персонажи зверюши периодически восхищаются окружающим миром и говорят, как мир-то Божий хорош. Да. Вот, чтобы почаще так вот говорить, я имею в виду, есть люди, которые как-то склонны к этому, вот, почаще восклицать, как мир-то Божий хорош. А иные люди, даже будучи вроде бы и верующими, склонны скорее ожидать конца света и видеть во всем признаки пришествия Антихриста, а не радоваться тому, как мир Божий хорош.
Я поэтому еще раз говорю, что если мы так легко включаем понятие радости, то мне бы, честно говоря, больше импонирует здесь понятие трезвости, взгляда на жизнь.
Ну, боже, трезвость может быть безрадостная, что ли?
Во всяком случае, там радость будет проглядывать далеко, как бы это выразиться, ну, далеко. Я вспоминаю здесь сказку Льюиса «Серебряное кресло», где, как вы помните, значит, это подземная колдунья пытается уговорить, значит, пришедших спасать королевича, который там в подземелье находится, что ничего нету.
Никакого ни солнца, там мира, где
ни
есть
мира,
солнце,
ни земли, нет. Ни вот этой самой Нарнии.
Есть только подземелье.
Вот. Есть подземелье, в котором вот все нормально, хорошо, живи, радуйся, кстати, жизни. Вот. И один из таких персонажей, который кажется вполне вначале существом безрадостным, он такой лягва, микроступ.
У него имя говорящее, да? Хмур, нет, в одном из переводов.
В одном из переводов хмур, да. Называется. Который всегда говорит, ну, если мы, конечно, доживем, я не думаю, что у нас это получится, ну, ладно уж. Вот он не унылый, конечно, но, во всяком случае, общаться с ним, по крайней мере, на первый раз достаточно сложно, я так думаю. Вот он делает очень трезвую, но, надо сказать, очень больную вещь, как вы помните. Значит, лапы свои обжигает в огне.
Ну, чтобы разогнать вот этот наркотический дурман. Так?
Не совсем, чтобы почувствовать другой запах. Запах, кстати, как я понимаю, паленый запах, в общем, ну, наверное, не самый приятный. Вот. Радости тоже в нем большой нету, но по сравнению, наверное. Так и здесь, вот так у нас часто бывает, чтобы как-то мы сразу радость зачастую и не можем чувствовать на самом деле. Вот. Я же не могу постоянно восклицать, что Божий мир хорош. Это будет, как это называется, мантра, что ли? И понятно, что зверюши это могут делать. А вот хотя подозреваю я, что кое-чего Дмитрий Быков с Ириной Лукьяновой про зверюши нам не написали. Но временами, так сказать, я могу порадоваться. Но постоянно быть жизнерадостным – это либо ты идиот, либо ты обманываешь сам себя, либо ты молодец, конечно, да, то есть ты... Какой-то такой, ну, не то чтобы святой человек, но уже-то много что-то такое. А прыгать через ступеньки в этом смысле нет никакой необходимости. И нельзя этого делать. Значит, уныние – это, если все-таки мы будем говорить не с точки зрения психиатрической, а с точки зрения духовной, это изнеможение души, наверное, так можно сказать. То есть человек чувствует, что он…
Усталость.
Устал, и от
крайняя
этого…
Крайняя какая-то, да?
Ну да, и от этого происходят всякие гадкие вещи. То есть он начинает, ну, все что угодно делать. Обвинять всех, значит, наслаждаться своим как бы страданием, значит, все вокруг виноваты могут быть, значит, правды нигде нету, правда у него одного, но никто не слушает, ну, это все такое прочее. Вот. Тем более, что наши жизненные обстоятельства весьма часто эту точку зрения нам подтверждают, потому что несправедливость есть, несправедливость и малая, и большая, и просто вызывающая. Есть такого рода вызывающая несправедливость, которую мы исправить не можем, наших сил не хватает, или как нам кажется так.
Есть еще и болезни свои, близких, ну,
да.
Есть еще трагедии, смерти и
то
так
есть,
далее.
Этого все много подбрасывается, что называется. Вот. И здесь либо у человека возможность здесь сложить ручки и умереть, ну, в том смысле, что действительно так это можно сделать. Умереть либо, ну, не знаю, либо на диване, либо катаясь на, значит, на катамаране, ну, в общем, одно и то же это примерно. Вот. Либо попытаться, значит, побороться, но побороться, опять же, на основании не вообще так вот побороться, как придется, хотя тоже, ну, хотя бы так, да, а побороться на основании, ну, добром, на которое во многом делаю не я, но мой Бог. Это основание вера, из веры рождается правильное покаяние, из правильного покаяния оно гласит нам словом молитвы. Все остальное прикладывается уже.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили об унынии. И в гостях у нас был настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Спасибо, отец Алексей. До следующих встреч. Спасибо. В эфире. Давайте не будем все унывать.
Давайте не будем.